Несколько слов она скажет, хорошо? Говорим сегодня о такой заразе, которая поражает очень многих людей, да и практически что там.
Я хочу немножко рассказать о себе.
Может быть заражен этим, да?
Меня зовут Саманта.
И мы понимаем, что это не очень хорошее качество, да? Но
у меня было очень тяжелое прошлое.
Буквально в одном предложении. Что, по вашему мнению, есть эгоизм? Эгоизм, кто хочет сказать?
Я выросла, у меня как бы не было направления от мамы и папы.
Любовь к себе, самолюбие, да, еще.
Но когда я еще была ребенком, у меня всегда было тайное место, куда я ходила и молилась, когда еще была маленькой.
То есть все внимание человека приковано к нему самому.
What happened?
То есть можем сказать так, он центр вселенной, да? Пуп земли, да? Окей. Значит, я превыше всего, человеческое я. Олег? О, это уже серьезно, замашка такая. What do you think, guys, about selfishness? How you can characterize? Vanity? Тщеславие, да? Yes, yes, you're right. Тщеславие, когда человек тщеславится, что он что-то представляет из себя больше, чем он есть на самом деле. Это и есть тщеславие, гордость. Саманта? То есть корысть, когда человек имеет жадность, да, и он хочет этим насыщаться, то есть он хочет какие-то, yes, thank you, материальные какие-то, может быть, блага, yes. А теперь другой вопрос. Кто себя считает из присутствующих эгоистом, эгоистическим человеком? Две руки, три. Все остальные таковыми не являются. Who consider himself selfish person? Вот, подержите руки, я хочу посмотреть на тех, которые не подняли, потому что те, которые не подняли, именно ими и являются, потому что эгоист на самом деле никогда не признает, что он эгоист. Ну, это шутка. Что? Вау. Вот это хороший ответ, что можно сказать, что в какой-то в большей или меньшей степени у всех есть эгоистические проявления. Вопрос, работает действительно человек над этим или нет, да? То есть человек может не замечать, не признаваться в этом, но на самом деле эгоизм есть у всех. Если у вас есть листочки, я бы хотела, чтобы вы записывали, может быть, не все, но делали некоторые пометки, потому что будем писать, как бороться и какие признаки. Окей, давайте порассуждаем. Вообще определение эгоизма, как уже говорили, это, можно сказать, себялюбие, тщеславие, гордость, да? Предпочтение своих личных интересов интересам других людей, интересам общественным и пренебрежение интересами других людей, да? То есть это поведение, которое, в принципе, полностью сосредоточено на собственной цели, на собственной пользе, на собственной выгоде какой-то, да? И когда человек ставит свои интересы выше интересов людей, которые его окружают. Я бы хотела, чтобы мы с вами записали или просто запомнили, послушайте внимательно, признаки, отличительные черты эгоистичного человека. Да? Ну, правильно, понятно, что это любовь к себе и забота о себе. Да? То есть такой человек считает, что существует только два мнения – его и неправильное. Слышали такое выражение? О чем бы мы ни заговорили с человеком, ну, скажем так, который крайне эгоистичен и не признает это, то, как правило, он все стрелки переводит на свою собственную личность. Да? То есть он хочет обсуждать его проблемы, его нужды, хочет обсуждать, что происходит в его жизни. Да? Если обсуждает какого-то другого человека, то только с целью осудить. Да? Дальше. Эгоистический человек, он может находить выход из сложных ситуаций, но за счет напряжения других, за счет помощи других. Да? Эгоистичный человек равнодушно относится ко всем, кроме себя. Он надеется, что другие уступят, но сам очень редко идет на компромисс. Эгоистичный человек в чужом глазу видит соринку, а в своем, как в Писании сказано, не видит бревна. Да? любых своих действиях он пытается найти выгоду или же откровенно просто требует этой выгоды, да? Скрыто или откровенно, но требует. Такой человек не хочет и не желает уступать. Такой человек может иметь раздражительность, нетерпимость, да? Тогда, когда что-то идет не так, как хотелось бы. Эгоист всегда ищет свои выгоды, эгоист использует людей. Знаете, такое выражение есть? Человек идет по трупам. Есть такое, да? Слышали? То есть, когда идет для своей цели по головам, да? Человек эгоистичный очень любит доминировать, любит быть в центре беседы, да? То есть, а вот меня, а вот я, да? Или что-то, то есть, человек сосредоточен на себе. Эгоистичный человек, он мало слушает, он больше говорит. Он не слушает собеседника вообще. Он невнимателен к нуждам, проблемам других людей. Эгоистичные люди много внимания уделяют себя и своему внешнему виду. Да, в принципе, в этом как бы нет ничего плохого, но тогда, когда мы уделяем внешнему виду больше, чем нашему внутреннему состоянию, вот это уже проблема. Эгоистичный человек любит обращать на себя повышенное внимание окружающих. Он требует к себе внимания, заботы и любит жаловаться. Такой человек любит вызывать сострадание. Такие люди часто требуют от окружающих безусловной любви. То есть он говорит, вот принимай меня таким или такой, как я есть. Да? Требует милосердия, требует терпения, но сами такового не проявляют. Такие люди бывают мстительны, такие люди могут иметь наклонность к тирании, да, то есть очень могут быть злобными. Такие люди не терпят, когда им в чем-то отказывают. Люди обидчивы, эгоистичный человек обидчивы, да. В своих проблемах эгоистичный человек, как правило, практически постоянно он обвиняет кого? Себя винит. Кого? Окружающих, да. Он обвиняет окружающих. Такой человек может быть лицемерным, и, как правило, он использует разные методы для достижения своих целей. Эгоистичный человек, он держится сам по себе, он очень часто обособлен. Почему, как вы думаете? Почему человек не хочет быть в коллективе? Что бы это ни касалось, да, общения, потому что, как бы, когда человек один, не так заметны все его недостатки. Но когда человек сталкивается с другими людьми, когда ему приходит понимание, что что-то не в порядке в его характере, за это идет ответственность меняться. Да? Поэтому такому человеку лучше быть где-то в сторонке. То есть они держатся обособленно. Такие люди любят, чтобы от них зависели люди. Они не умеют прощать, как я сказала. Такие люди очень часто бывают лгут, склонны к сплетням, клевете. И... скажем так, эгоиста невозможно убедить в том, что он эгоист. Он будет это отрицать. Он будет это отрицать. Послание Иуды, 1 глава, 16-19, написано следующее. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Вот это как раз та характеристика, люди, поступающие по своим похотям, так, как им хочется, как они желают, да? Так, как вот, в их, так сказать, понимании. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, плотские, не имеющие духа. Вы знаете, на Земле сейчас сколько? 6 миллиардов людей, да? И, наверное, в каждом человеке вот есть это семя, семя Адама, семя греха. Ну и как нам кажется, когда мы пришли к Иисусу Христу, то мы это все как бы с этим разобрались, победили. Но, вы знаете, я слышала один раз пастор одной такой многочисленной церкви, он говорил, что любовью Христовой даже и не пахнет тогда, когда люди, приехав в церковь, и когда парковки заняты, они начинают просто ругаться из-за парковок. Или тогда, когда люди просто не могут найти какой-то консенсус и прийти к согласию, чтобы занять хорошие места в церкви. Да? То есть нам это пока не грозит, Но в больших церквях такая проблема есть, да? И в принципе в христианской церкви может быть и существует, эгоизм есть. И что как бы говорить об этом? Я сама с этим сражаюсь, я верю, что вы также понимаете и сражаетесь с этим. То есть в реальности в каждом человеке есть определенный уровень вот этого себелюбия, эгоизма и так далее. Да? Знаете, тест такой хороший, особенно для супругов. Да? Ну, сейчас, может быть, эта проблема легче решается, потому что интернет, там несколько телевизоров в доме. Но, например, когда муж или жена входит в комнату, и супруг или супруга смотрят определенный канал, как вы ведете себя? Берете ли вы пульт и просто нагло переключаете на канал, который вам нравится? Или вы в смирении садитесь рядом со своим мужем, там, смотрите хоккей или футбол? Или что еще труднее представить, муж садится рядом с женой и смотрит там программу о садоводстве, да? А вот на самом деле так и должно быть, потому что, как в Писании сказано, мы должны почитать один другого выше себя, то есть уважать интересы наших ближних. Да? В прошлое воскресенье был Супербол, вы слышали, это американская игра, да, по американскому футболу, когда просто все люди замирают и ничего другого не делают, как только смотрят по телевизору эти соревнования. И вы знаете, ко мне пришел репетитор для детей, и она говорит: «Я так чувствую себя уставшей». Я говорю: «Что такое, что случилось?» Она говорит: «Потому что вчера весь вечер, весь день и всю ночь мой муж смотрел, мне это было крайне неинтересно, но я смотрела ради уважения к нему, ради любви к нему, рядом с ним. И я настолько чувствую себя разбитой и уставшей». Да? Вот как бы мы говорим сегодня об эгоизме, да? Эгоизм вообще на самом деле это проблема сейчас всего человечества, всей нашей культуры, да, и можно сказать, не только нашего поколения, но мы видим, как и дети бывают эгоистичны, да, и люди взрослее. Потому что вот этот вопрос, как бы, как насчет меня, да, по-английски how about me, вот, меня забыли, меня где-то не заметили, да, почему я не первый и так далее. И первенствовать хорошо, хорошо быть первым, особенно то, что касается духовного роста или таких вещей, знаете, вечных каких-то. Но на самом деле Библия предупреждает, давайте мы откроем второе послание Тимофею, 3 глава, что признак эгоизма — это вообще признак последнего времени, особенно состояние характера людей, да? Когда люди, они как раз будут наполнены вот этими эгоистическими мотивами. 2 Тимофея, еще раз, 3 глава, с 1 по 2 стих. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 2 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, неже боголюбивы». Мы видим, что все это перечислено, но больше замыкается на «я», «моё», «мне», да, то есть на самоцентричности такой, «нежели любви к Богу, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, да, таковых удаляйся». То есть здесь говорится именно о людях, сосредоточенных на себе, да. И есть такое слово английское интересное, miserable, да, то есть ничтожный человек. Вот если ты хочешь быть ничтожным, один человек сказал: «Думай о себе, говори о себе, используй «я» так часто, как только это возможно, слушай только себя, не слушай, что говорят другие люди о тебе, да, ожидай, чтобы тебя постоянно благодарили, будь подозрительным, будь ревнивым и завистливым, будь чувствительным, никогда не прощай критицизм, доверяй никому, но только себе, настаивай только на твоей точке зрения, требуй соглашения с твоим взглядом на все» и так далее и тому подобное. То есть вот такие как бы перечни, ну, мы читаем, и мы видим, что в принципе и в нас есть эти проявления, да? Но человек этот говорит, что ни к чему другому это не приведет, как только к ничтожности. Да? Человек, он никуда не пойдет с этим, не подымется. И если мы с вами откроем, давайте сегодня будем рассуждать послание филиппийцам, 2 глава, с 1 по 4 стих. Интересно, что в этом послании как раз сказано так, как бы пожелание, да, апостола Павла, да, что если вы будете делать то-то, 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 что случится, но как избежать этого? И в принципе потом говорится, что какие бенефиты мы получим, если мы не будем это делать. И это, кажется, может быть, звучит как-то очень, знаете, так эгоистично тоже, но на самом деле бенефит этот, если его можно сравнить, он сравнивается с Иисусом Христом, да, с Иисусом Христом, что Он сделал. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. И вот дальше сказано, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Если мы посмотрим английский перевод или современный перевод, интересно звучит здесь этот перевод, любопрение. Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мысли должен быть таким же, как образ мысли Иисуса Христа. Да? Здесь сказано, имейте те же чувствования, но в современном переводе, в английском, более понятно образ мысли. Да? Мышление должно быть таким же, как у Иисуса Христа. И дальше говорится, Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду, как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. И вот поэтому, да, из всего этого Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонили все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Но возвращаясь на начало, мы видим, что Павел, он просто умоляет, не делайте ничего из эгоистичных, тщеславных побуждений. Будьте скромны, почитайте один другого выше себя. Много эгоизма можно увидеть сейчас, когда люди делают карьеру, да? Когда люди на работе, когда люди не заботятся о благе, например, компании или предприятия, но часто идут по головам. Да? И все вот эти вот офисные там, в компании, все эти инсинуации, когда люди на самом деле, они там кляузы какие-то, сплетни делают, подсиживают, чтобы пробиться куда-то, на более высокооплачиваемое там место. Да? В Псалме 75 сказано, что продвижение, да, или промоушен, как по-английски говорит, это все идет от Господа. То есть Господь может человека продвинуть и может поднять так, что действительно с того места никто его не скинет, не сбросит. И здесь, в принципе, когда мы читаем Филиппийцам, мы видим, что есть определенный закон, возвышение в духовном плане. В духовном плане сказано, что кто хочет быть как там, лидером, служителем, он достанет он слугой. Да? Кто хочет стать первым, достанет он последним. И точно так же здесь не делайте ничего из эгоистичных мотивов. Да? Не смотри только на свои интересы, но служи другим людям, и Господь вознесет тебя. И мы видим, что вообще в Писании есть очень много примеров, когда люди были ведомы вот этим своим состоянием, неправильным состоянием сердца, эгоистичным вот этим настроем, да, и, может быть, какой-то обидой, может быть, жадностью, да, может быть, жаждой славы, денег, но этих примеров множество. И начиная с самого первого конфликта, который был на небесах, мы видим, что жадность к популярности, к известности Люцифера, да, дьявола, когда он захотел стать выше Бога, и в этом есть, это действительно, это большая доля эгоизма, и потом мы видим, что это как по цепочке все передается, Адам и Ева. Недостаточно было внимания и общения с Господом? Неужели недостаточно было всей красоты и просто возвышенного такого, просто можно представить, какой был красивый Эдемский сад, но они также пошли за вот этими своими эгоистичными мотивами. Точно так же Каин и Авель. Посмотрите отношение Каина, да? То есть Каин наполнен обидой, наполнен эгоизмом, наполнен тем, что его не отметили, что его не обратили на него внимания, да, это все с того перечня, что я читала, он убивает своего родного брата. Точно так же царь Саул, мы видим, что это человек, который больше, как сказано, был не боголюбивый, но себялюбивый, да, и который больше был зависим от мнения людей. И вот все эти личности, они нам даны действительно как пример в Библии, в Писании, что конец таковых будет очень-очень печальный. И вы знаете, очень такой яркий пример мы можем найти. Давайте откроем Иисуса Навина, 7 глава. Может быть, не будем читать всю главу, но вы помните ситуацию, которая описана здесь, о том, что израильское войско в определенный момент перестало одерживать победу. Да? В чем же была причина такого поражения? Никто не мог понять, и в принципе все было прекрасно и успешно, пока не было определено, что в стане есть человек, который ворует, который наворовал какие-то вещи, которые тешили его глаз, которые нравились ему, да, то есть это там были там синарские одежды, какие-то сокровища и так далее. И пребывание такового человека ложило проклятие на весь стан. Весь стан не мог двигаться, не мог одерживать победу только потому, что один человек шел на поводу своей похоти, своего желания, своей какой-то жажды к наживе, да, и мы видим, что практически весь стан оставался в поражении. Да? И Господь говорит Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лицо твое?» 10 стих. «Израиль согрешил и приступили, они завет мой, который я завещал, и взяли из заклятого, и украли, и утащили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими, и обратил тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию». То есть человек из-за своей тяги к тому, что плохо лежит, то, что не принадлежит тебе, да, то, что было проклято, заклято, он может принести проклятие на весь стан. И мы знаем, что может из-за этого страдать семья, может из-за этого страдать компания, какие-то финансовые недостатки, может страдать церковь только из-за того, что человек движим похотью и эгоизмом. Поэтому мы с вами все это должны рассматривать как примеры, да? И если в Писании сказано, что «люби ближнего своего, как самого себя», разве позволит человек, который любит ближнего своего, да, каким бы этот человеком ни был, член церкви, не имеет значения, разве позволит этот человек принести ему боль, что-то причинить ему какой-то ущерб? Конечно же, нет. И также в Писании сказано, что почитай один другого выше себя. Выше себя. Итак, возвращаясь опять к филиппийцам. Филиппийцам, да? Значит, мы сегодня говорим, что опасность эгоизма, когда мы ставим себя выше нужд других людей, да? Когда мы думаем, что мы центр вселенной, что мы пуп земли. И очень опасно вот именно такое состояние. И часто я немножко касалась этого в прошлый раз, что когда мы приходим в церковь, и когда мы ожидаем, что церковь поможет духовно, и, конечно же, церковь – это действительно как больница, она призвана помогать, да? Но в то же самое время мы должны исследовать себя, свое сердце, свое время, свои приоритеты. Что я могу дать телу Христа? Может быть, во мне есть какой-то талант? Может быть, у меня есть немножко времени свободного? Как я могу послужить? И меня очень радует, когда люди, они действительно, Дух Святой их просто, знаете, пробуждает, и они хотят что-то делать. Знаете, пастор, хотя бы что-то маленькое. Элементарные вещи, в конце служения пойти подогреть чайники, кофе поставить, вынести там из офиса сахар, все вот эти вот принадлежности. Это маленькая совершенно какая-то, знаете, миссия, но кто-то, если это возьмется делать, будет прекрасно. Точно так же служить нашим деткам, да, то есть там хотя бы изредка проводить какие-то занятия. То есть вот эти вот все вещи в церкви, когда она растет, их будет становиться больше и больше. Но мы должны с вами действительно не только быть потребителями, но спрашивать себя, что, в чем, где я могу просто, Господи, использовать мой талант. Спрашивать пастора, да, то есть где я могу послужить. И сегодня мы говорим именно, вот рассуждая Филиппийцам, вернемся давайте туда, Филиппийцам, вторая глава, да, с 1 по 4 стих. И просто посмотрим здесь. «Ничего не делайте по любопрению» с 3 стиха, «по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Слово «смиренномудрие», ваше понимание, о чем речь вообще? Что значит «смиренномудрый человек»? Смиренно мудрый человек. Смиренно мудрый человек. Откуда или от кого идет его мудрость, как вы думаете? Откуда? От Бога. А вы помните, где это в притчах написано или где? То начало мудрости... Страх Господень. Вот какая у нас цепочка выстраивается, да? То есть, когда у нас есть страх Господень, Господь дает нам мудрость. Когда у нас есть мудрость, да, у нас уже смиренно-мудрие, и страх, смиренно-мудрие определяется страхом, почитанием Господа, да? И мудростью все это вместе, оно не дает нам возвышаться над другими людьми. Все это вместе, как здесь сказано, в смиренно-мудрие мы будем почитать один другого высшим себя. Дальше сказано, не о себе каждой заботе, но каждый о других. Каждый о друг... Я, знаете, еще так думала, что смиренно-мудрие – это когда мы чувствуем постоянную нужду в Боге. Да? Мы понимаем, что даже какие-то приходят успехи, приходят какие-то прорывы в нашей жизни. Они бы, может быть, никогда не пришли, если бы мы не полагались в первую очередь на Господа. Правда? То есть мы полагаемся на Бога, каждый момент, каждый день, каждую минуту, да, и что бы это ни касалось, воспитание детей, отношения с супругом или супругой. Господи, я не знаю, как в этой ситуации быть, но помоги мне, но дай мне мудрость. Вот это есть смиренно-мудрие, потому что можно прочитать уйму книг, и все равно у всех совершенно какие-то индивидуальные ситуации, да. То есть... Где угодно, на работе, в общении с людьми. Господь, я полагаюсь на Тебя, помоги мне. Вы знаете, мы очень часто говорим много слов в молитве. Но на самом деле иногда наше смиренно-мудрие проявляется, может быть, в двух-трех словах, когда мы говорим, Господь, я не знаю как. Вот я полагаюсь только на Тебя, да, и Ты мне выведи из этой ситуации, помоги просто, дай мне мудрость, как себя вести, как себя вести. Итак, дальше мы видим, что идет пример Иисуса Христа, что подобно Иисусу, который смирил себя самого, и в 8 стихе, и был покорным до смерти, причем до смерти на кресте, да, современный перевод. Вот у меня такой вопрос. Как часто мы умираем для себя? Не в физическом плане, совершенно нет, но в плане наших желаний. Вот мы себе можем на месте же какой-то план, да, можем какие-то желания просто пытаться осуществить и так далее, да. А вот Бог говорит по-другому, да, или, может быть, ситуация складывается так, что нам не очень удобно послужить кому-то, но надо послужить. Как много, как часто мы умираем для себя. И как Иисус сказал, да, как Павел, вернее, сказал, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот эти слова, они просто действительно, знаете, должны стать лозунгом нашим. Уже не я живу. Если я не живу, значит, я умер. И получается залогом не эгоистичности, да, залогом просто бескорыстности в нашей жизни будет именно наша смерть. В первую очередь вот в духовном плане смерть, когда мы умираем для себя, для своих каких-то мотивов, своих планов, и прежде всего мы спрашиваем, что Господь хочет, что Господь ожидает от нас. Знаете, у нас много желаний, как бы вообще человек так, это льстит где-то его самолюбию, быть лидирующим, да, быть на первой позиции. Но у нас не так много желающих быть рабами. Да? И вот как-то слово «раб», ну, оно уже, знаете, ухо режет, что я вот раб, ничего не стоящий. На самом деле мы можем встретить это в Писании, потому что мы действительно ничего не стоим без Христа. И мы, как христиане, должны иметь возможность и искать даже такую возможность послужить другим людям, да? Потому что в Писании дается подсказка и обетование, что люди, которые будут видеть ваши добрые дела, они, может быть, не совсем будут слушать, что вы говорите, но, видя ваши добрые дела, они будут идти к Богу. И эти возможности, они есть всегда послужить, они есть всегда. И дальше мы видим, что здесь написано, что он стал подобным людям, он принял природу раба, вот именно о том, что я говорила. То есть по виду стал как человек. Не очень укладывается в голове, как Бог вообще в своем величии он мог сойти на эту землю и стать просто, знаете, как бы принять вот эту вот человеческую оболочку, да. Но на самом деле, когда он это сделал, когда он был в этом смирении, в послушании, и молитва Иисуса в Гефсиманском саду, «Да будет воля твоя, да будет воля твоя». И в 9 стихе мы видим: «Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен». Выше всех имен. Вот как раз в христианстве работает этот закон, что когда мы подчиняемся Богу, когда мы служим Ему, служим другим людям, Бог возвышает такого человека, Бог возвышает. Да? И как Господь принял природу раба, и Бог Отец его возвысил, точно так же Бог возвышает человека, который принимает вот именно такую позицию служащего, служащего, да, служащего. Окей, давайте мы запишем, как же нам не быть эгоистически просто самоцентричными такими людьми. Вы помните мать Терезу, да? Вы помните, это албанская монашка, да, которая на самом деле она имела вход к сильным мира сего, да? И вы знаете, когда-то мать Тереза, как ни странно, она была в Детройте, и она шла через толпу, и там как-то ее приветствовали, и одна женщина, она заметила. И как бы это было сказано вслух, потом это было подхвачено, что секрет матери Терезы – это в том, что она была свободна от всего. И поэтому Бог сделал ее, смог ее использовать для всего. То есть она не тянула за собой, знаете, вот этот груз всех амбиций, проблем, желаний, и поэтому Бог вот так возвысил эту маленькую женщину, и мы знаем, что действительно ее пример, он просто колоссальный. Как бороться с эгоизмом? Давайте мы запишем. То есть мы понимаем, что эгоизм — это черта характера, но это глубже даже. То есть этот грех, который сидит в нас внутри, он не хочет уходить, да? И на самом деле, если мы говорим об эгоизме, может большую роль сыграть вообще образ жизни и воспитания человека, когда он еще был ребенком. Потому что очень часто, когда люди, особенно это связано с отверженностью, будучи отверженными в детстве, потом они считают, что весь мир у них в должниках, понимаете? И, как правило, такие люди, они потом вырастают, и они требуют, да, но это как бы степень отверженности может по-другому проявляться. И люди, которые, может быть, не были оцененными, да, люди, которые не видели признательность, они могут обозлиться и просто потом становиться вот такими эгоистично настроенными. И люди, конечно же, которым было позволено все без тормозов, которые выросли, может быть, такие обласканные, избалованные, тоже потом это в большей степени проявляются эгоистичные черты характера. Итак, давайте мы запишем. Борьба с эгоизмом, номер один. Признать себя эгоизмом. Чего бороться, если ты как бы не признаешь себя особо, да, что ты эгоист? С чем бороться? То есть, чтобы бороться с проблемой, нужно согласиться, сказать, что проблема есть. То есть нужно признать себя, осознать, что ты таковым являешься. Второе. Начать анализировать свои поступки. И просто в тех моментах, когда ты проявлял себя, и это выходило на конфликт, и проявлял себя как эгоист. Следующее напишите, и потом двоеточие в конце поставьте, там как подпункты такие. Стараться контролировать свое поведение, подавлять в себе эгоистичный характер, подавлять себе, конечно, с Божьей помощью, подавлять в себе эгоистичный характер, и потом как подпункты. Стараться проникнуться проблемами других людей. Как я сказала, земля не вращается только вокруг нас. И если мы умрем, нет незаменимых людей. Нет незаменимого пастора, нет незаменимого там, друга. Да? Мы найдут люди других друзей. Конечно, это потеря для семьи, но жизнь не остановится после этого. Да? Поэтому стараться проникнуться проблемами и других людей. В беседе с человеком, заметьте, как вы беседуете, когда мы беседуем с кем-то, спрашиваем ли мы просто у человека, чем ты живешь, как твои дела, как ты себя чувствуешь, как семья, да, что у человека на сердце, то есть не переводить все беседы с окружающими только на свои проблемы, но интересоваться, чем дышит человек. Следующее – учиться слушать людей. Если мы можем, знаете, если мы кого-то начнем загружать, садиться просто им, знаете, на уши и только говорить свое, даже если это прекрасные библейские истины, человек очень быстро может устать. И, как правило, когда мы знакомимся с людьми, нам иногда приходится несколько встреч подряд просто слушать их. Просто слушать, потому что, может быть, вы единственный человек, который вот как бы открывает свое сердце, и сейчас это большая как бы проблема, что человека не хотят выслушать. Учиться слушать. Следующее. Перестать проявлять недовольство происходящим. Вы видели, наверное, таких людей, которым все не нравится. Церковь не нравится, пастор не нравится, президент не нравится, страна не нравится, жена не нравится, муж не нравится, дети не нравятся, все неблагодарные. Человек наполнен недовольством. Это как раз то, что мы читали вначале, это ропотники. Ропот, да, ропот – это есть грех вообще. Следующее – быть терпимее к людям, которые указывают на ваши ошибки. У кого есть люди, которые указывают им на их ошибки, на ваши ошибки, критикуют, и вы эту критику принимаете, может быть, как скрипя сердце, но принимаете. Есть у вас такой человек в жизни? Есть? У кого есть такой человек? Ни у кого нет. У меня есть. Их несколько. Ни у кого нет, вас никто не обличает. Можно я буду? На самом деле это неприятная вещь, обличать кого-то. Да, но у нас в жизни должны быть такие люди. Или это муж, или это жена, или это родители. Да? Может быть, родители, да, конечно же, обязательно до определенного момента, они Богом поставлены растить детей, да? Но это может быть человек духовный, да? Человек, который служитель. То есть, может быть, друг какой-то. И вы заметили, что действительно, когда эти люди, они близки, ты не принимаешь это обличение, оно тебе во благо. Потому что, знаете, если постоянно это будет только сладкая вода на наши уши, то как бы это тоже неправильно. Поэтому, когда есть люди, которые указывают на наши ошибки, принимайте их. Будьте терпимыми. Дальше. Будьте снисходительны к ошибкам других людей. Вот это тяжело, да? То есть, когда мы замечаем, что кто-то поступает неправильно, тут как бы нужно иметь мудрость, как человека и не уничтожить, и не обидеть, но помочь ему, именно помочь, и просто просить у Бога: «Господь, дай нам просто мудрости, как человеку это сказать, показать и так далее». Да? Дальше. Старайтесь быть менее обидчивым. Скажется, легко сказать «старайтесь», да? Следующее. Старайтесь делать что-то для окружающих. Дальше. Старайтесь забывать о своем «я», да? То, что в Писании сказано: «отвергнись себя». Наше «я», как правило, оно всегда с большой буквы, а все остальные с маленькой. Но вот когда это большая буква, надо ее немножечко уменьшить. И дальше можно тут же написать: прислушиваться к обличению, да? Прислушиваться. Это не значит, что ходить с чувством вины, знаете. Это даст нам Бог такое как бы развлечение, потому что вот этот дух обвинения, он может быть тоже очень сильным. Но на самом деле, когда мы прислушаемся, когда мы что-то меняем, это может быть во многом нам на благо. И, конечно же, читать Слово Божье, прислушиваться к Божьим обличениям. Потому что Слово Божье, оно действительно, оно исправляет наши кривизны, оно обличает нас, и это обличение, оно самое истинное, искреннее, потому что Бог, конечно же, Он ничего не хочет нам плохого. Дальше. Находиться среди людей, избегать одиночества. Одиночество хорошо на некоторое время, чтобы успокоиться, прийти в себя, пообщаться с Господом. Но находиться среди людей, как я уже говорила раньше, нужно, потому что только в обществе мы можем обнаружить как положительные, так и негативные какие-то черты характера. Только в обществе. И Евреям 10:25, наверное, поэтому и сказано, чтобы мы не оставляли собрание своего, да? Не оставляйте собрание своего. И последнее напишите: молиться и просить Бога изменить наш характер. Молиться и просить Бога изменить наш характер. Вы знаете, на самом деле можно делать совершенно какие-то маленькие поступки, но на самом деле, когда мы помогаем другим, когда мы ставим нужды других выше своих, вы заметили, какое приятное и прекрасное чувство нас посещает, правда? То есть вот всегда чувствуешь какую-то нехватку, но когда ты начинаешь служить другим и помогать другим людям, ты чувствуешь действительно, что просто Бог сейчас использует тебя, да? И вы знаете, я хотела приготовить видео, но не получилось немножко. История по одному российскому каналу показывали. Обычный мальчик, где-то 10-12 класс, подросток. Все лето торгует на рынке арбузами. Как вы думаете, для чего? Собрал определенную сумму денег, чтобы на ферме, ну как ферма там или колхоз, где разводят лошадей. И есть такая, как это терапия, да, когда деток катают на лошадях, особенно с ДЦП, с детским церебральным параличом. И как это называется? Ипотерапия, да? То есть катание на лошадях, когда у него несколько друзей, детей-инвалидов, которые, ну, где-то примерно его возраста, и они больны этим заболеванием. И он, значит, все это делает, организовывает, платит за эти уроки, привозит на машине отца этих там троих или четверых мальчиков. И они там все покрюченные, все, они с трудом садятся на этих лошадей. Но потом именно какой эффект? У них распрямляется осанка потихоньку, они более уверены в движениях. Какой-то, я вообще думаю, Господи, подросток, да, вот просто ребенок, но он увидел эту нужду и вот так вот откликнулся. А что, мало фирм, мало ли состоятельных людей, но далеко не каждый это делает, да. И вот, в принципе, вот такие возможности можно найти, чтобы послужить другим людям, и их полно, этих возможностей. И просто просить Господа: Господь, покажи пути, да, где мне нужно перестать двигаться вот только за своими желаниями. Просто молиться, да, и запишите там, просить Бога, чтобы Он показал пути, по которым я могу пойти, послужить кому-то. Потому что, знаете, очень часто мы как бы живем, и особенно, может быть, у кого не сильно большой доход, да, и человек как бы в своем сердце, он так, ну, думает, ну, что я могу сделать? На самом деле, таких нужд может быть множество. Это не обязательно материальная какая-то помощь, но даже какое-то слово утешения, да, даже слово утешения. Поэтому сегодня мы говорим об эгоизме, и эгоизм, он именно, он в сердце. Но я хочу еще также сказать, дополнить 1 Иоанна, 2 глава, мы можем читать, не будем открывать, но мы видим, что источник вообще всех проблем – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И можно сказать, что вот это также, оно греет наш эгоизм. Почему человек, он ведет себя эгоистично? Почему он склонен там к стяжательству, к себелюбию, там, к жадности, к гордости? Потому что в нем есть вот эта похоть, и он ее просто кормит. Поэтому мы должны научиться говорить себе «нет», реально говорить «нет». Вспоминая царя Соломона, Ветхий Завет, да, мы видим, какой мудрый был человек. Действительно, вначале имел страх Божий, поклонялся одному Богу. Приезжали к нему, скажем так, на консультацию, там вообще сильные мира того, да. Но мы видим в определенный момент, в Экклезиастах 2 глава, по-моему, 10 стих, там сказано, Соломон сам говорит: «Чего бы глаза ни пожелали, я не отказывал им, потому что сердце радовалось во всех трудах моих». То есть человек себе ни в чем не отказывал. Вот это состояние, знаете, оно в Америке особенно очень сильно может захватывать нас. Мы себе ни в чем не отказываем. И оно вроде бы как бы сначала радует, но потом, мы видим, он пишет: «Но оглянулся, и вот все суета и томление духа». Как Соломон оказался в этом состоянии? Как раз вот это прельстившись на, знаете, на, не то, что он прельстился на богатство, да, но он всего-навсего делал то, что он хотел. Вот то, что он хотел. Вот хочется мне это, я пойду и возьму, чего бы это ни стоило. Хочется мне там, я не знаю, вот так вот свой день построить, я вот так вот и сделаю. То есть как раз вот один из плодов духа себя, черкните где-то, это воздержание. Воздержание. Это воздержание не только в сексуальной какой-то области, но воздержание во всем. То есть то, что хочется, да, но оно, может быть, не надо 100 лет. Не делать, просто практиковать это. Да. И как раз вот New Age и как раз атеисты, они говорят, что это нормально делать то, что ты чувствуешь, что хорошо. Но проблема в том, что наше сердце очень обманчиво. И если сердце говорит «I feel so good», да, я чувствую тут прекрасно, ну почему мне это не делать? Я же себя хорошо чувствую, я никому не приношу вреда. На самом деле в Писании сказано, что сердце человека очень лукаво. Да? И вот как раз на сердце иногда не приходится рассчитывать. Мы всегда должны сверять это со Словом Божьим, может быть, идти к кому-то, к духовным авторитетам, да? Потому что вообще Бог, Он намного больше, чем чувствование нашего сердца. И недаром у нас должно быть чувствование Христово, у нас должен быть разум Христов, да? То есть мы должны уметь отказывать, уметь просто не идти на поводу своих желаний и чувствований. Давайте вспомним с вами великого пророка Даниила. Да? Человек, который отказывается есть идоложертвенное, который не перестает поклоняться, когда запретили уже поклоняться Богу и молиться. Да? То есть этот человек, он, в принципе, это была сильная личность, и он отказал своему «я». Точно так же Иосиф. Иосиф ни в чем не был виноват. И тогда, когда, наверное, вот эта похоть, когда жена Потифара его решила соблазнить, но он противился этому. Этот человек, может быть, был долго без женщины. Скорее всего, что жена Потифара была красивая женщина, но он сказал «нет». И вот это, знаете, воздержание, умение отказать своей плоти, отказать своей душе, оно также очень важно. И, конечно же, знаете, пример всего – это наш Господь Иисус Христос. Это Его подвиг, это Его желание угодить Отцу. Да? Не моя воля, но Твоя да будет. И Бог – это вот именно есть тот пример бескорыстия. Да? Бескорыстия, отсутствие всяческого эгоизма. Хотя мог претендовать на очень много, но принял образ раба, да? Стал
человек. И поэтому Бог превознес его, возвысил его. И для нас это очень сильный пример. Давайте мы сейчас встанем, а вернее выйдем сюда и будем сейчас все молиться. Марина, включи нам тихонечко музыку какую-то.